Глава 28. Через 2 часа после разрушения гончарной стокли Мэтью уже сидел за столиком в галопе и пил уже 3-й бокал вина. Перед ним стояла недоеденная тарелка жареного сига, а рядом сидели Мармадьюк и Берри, разделившие с ним и горе, и питье. Посреди стола стояла оловянная чашка, поставленная Феликсом Садбери собирать пожертвования завсегдатаев таверны. И в ней лежали деньги. 3 шиллинга, 6 гротов и 14 дуитов. Неплохой улов. Сам Садбери сегодня кормил и поил Мэтью бесплатно, и это утешение, конечно, помогло, но настроение Мэтью все же не поднялось. Ему было стыдно своей подавленности, потому что он потерял только жилье, а черта стокли — плоды трудов всей жизни. Ходить по этим развалинам, когда Пейшенс тихо плакал на плече у Хирома, было просто мукой. Почти все разбилось в дребезги, кроме отдельных чашек и тарелок, и вся мебель Мэтью была разломана в щепки. Он сумел собрать кое-что из одежды, нашел кожаный кошелек со своими сбережениями на сумму 1 фунт и 3 шиллинга, и все это сейчас стояло рядом с ним, на полу, в холщовом мешке, который принесла ему из дома Пейшенс. Уцелели некоторые из его драгоценных книг, но он их соберет потом. Его воодушевил обет Хирома — взять собственные отложенные деньги и как можно скорее отстроить гончарную. Не было сомнений, что не пройдет и месяца, как дом начнет восставать из руин. Но все равно это была жуть. Сиг не укладывался в животе, а вино было недостаточно крепким, чтобы уложить Мэтью спать. Кстати, основной вопрос — где спать?
«А знаете, это я виновата».
Мэтью посмотрел через стол в лицо Берри. Пыль она смыла ведром воды, и при свете настольной лампы стали видны веснушки на загорелой коже щек и переносице. Рыжие волосы светились на медном свету, локон свисал на невыщипанную бровь. У девушки были ясные и выразительные глаза того же оттенка синевы, что у ее деда, и она не отворачивалась от взгляда Мэтью. Он уже решил, что она вполне земная молочница, нежели возвышенная учительница. Запросто можно было себе представить, как она кидает вилами сено в сарае или обдирает початки со стеблей кукурузы. Хорошенькая девушка, если кому-то нравится такой сметанно-творожный тип. Вышла в мир, чтобы найти в нем свой путь. Немножко авантюристка, немножко дикарка и наверняка глуповата. И вот эти расставленные со щелью передние зубы, которые она не показывает после той первой улыбки под шляпой, но он уже их видел и все ждал, что они вылезут снова. Что же еще напоминает в ней деда? Мэтью не хотелось об этом думать. «Вы виноваты?» — спросил он и отпил еще вина. «Это как?»
«Моя невезуха. Он вам не говорил?»
Она кивком указала на Мармадьюка.
«Да чушь!» — поморщился Григсби. «Со всяким иногда случается».
«Со всяким иногда, а вот со мной — всегда. И с другими тоже, когда я рядом».
Она взяла бокал и сделала такой глоток, что и Грейтхаузу не стыдно было бы.
«Вот как с тем проповедником на Сарембре».
«Не начинай снова!»
— сказал... Нет, взмолился Григсби.
«Я ж тебе говорил, что другие пассажиры подтвердили. Это был несчастный случай, и если уж кого тут винить, так самого капитана».
«Не так. Мыло уронила я. А если бы я не уронила, проповедник бы не свалился за борт».
«Хорошо. Пусть Мэтью устал и был подавлен горем, но никто никогда не скажет, что хороший спор не оживил его дух. Допустим, вы действительно обладательница невезения. Допустим, вы носите его с собой и рассыпаете, как фея, волшебную пыльцу с крылышек. Допустим, одно ваше присутствие на месте заставило быка взбеситься, но тогда придется забыть про кошку и 2 собак и о том, что бык увидел в стекле свое отражение. Не знаю подробностей других случаев, но мне кажется, что вы склонны принимать стечение обстоятельств за дурной глаз, поскольку...» Он пожал плечами.
«Поскольку что?»
— спросила она с вызовом, и Мэтью подумал, не слишком ли он эту рыжеволосую разозлил. «Поскольку», — сказал он, намеренно идя в ловушку, Стечение обстоятельств — вещь скучная. Это ежедневная рутина, которая вдруг разражается несчастьем. А вот если сказать, что у тебя глаз дурной, это тебя сразу ставит над толпой, выносит в царство... Он снова ощутил, что где-то рядом зыбучий песок, под которым происходит какая-то вулканическая деятельность, и потому заткнулся.
«А давайте лучше еще выпьем», — торопливо предложил Григсби.
«В царство чего?» — прозвучал резкий вопрос.
Мэтью посмотрел на нее в упор, демонстративно. «В царство разряженного воздуха, мисс, где обитают обладатели особой смеси жалости к себе и магических сил. И то, и другое привлекает людей как магнит».
Берри не ответила. У нее разгорелись щеки или это загар. Мэтью показалось, что глаза ее блеснули, как блик на рапире Грейтхауза, когда тот наносил удар. Он понял, что напротив него сидит девушка, понимающая толк в хорошей перебранке.
«Спокойнее, спокойнее», — вполголоса сказал Григсби прямо в стакан.
«Могу вас заверить, сэр», — начала Берри, и в мимолетной улыбке мелькнула щель между зубами, «что у меня нет ни жалости к себе, ни магических сил. Я просто вам рассказываю известную мне правду. Всю жизнь за мной или за окружающими меня тянется это проклятие. Несчастный случай».